Ненавидя себя за постыдную страсть, краснея лицом и разворачиваясь к ней боком, он все больше распалялся. «Сколько раз я себе говорил, нельзя с тобой связываться. Всегда получается цирк какой-то», — шипел он сквозь дрожащую от злости бороду. Это была неправда. Дело было только в том, что она страшно уязвила его своим уходом, и он сильно докучал супружескими обязанностями своей вечно усталой жене, понапрасну надеясь выколотить из нее Иркину музыку, которой в жене, сколько ее ни тряси, не бывало. «Не баба, а крапивная лихорадка!» — фыркнул Лева. Рэп Менаши вопросительно смотрел на Леву. Он не знал русского, не знал и русской иммиграции. Хотя евреев из России было теперь в Израиле полно, но не в Цфате, где он жил. Там иммигранты почти не селились. Он был сабра, и родным языком его был иврит. Читал он по-арамейски, по-арабски и по-испански. Изучал иудео-исламскую культуру времен халифата. По-английски говорил свободно, но с сильным акцентом. Теперь он вслушивался в звуки их мягкой речи, и они казались ему чрезвычайно приятными. Мужественная Нинка предстала перед двумя бородатыми, схватила раввина за обе руки и, стряхивая своими светящимися волосами, сказала ему по-русски: «Спасибо, что вы пришли. Мой муж очень хочет с вами поговорить». Лева перевел на иврит. Раввин кивнул бородой и ответил Леве, указывая глазами на отца Виктора, снимающего подрясник: «Меня удивляет, какие в Америке проворные священники. Не успел еврей пригласить раввина, а он уже здесь». Отец Виктор издали улыбнулся коллеге недружественной религии. Его доброжелательность была неразборчивой и совершенно беспринципной. К тому же в молодости он прожил больше года в Палестине и понимал язык настолько, чтобы подать уместную реплику. «Я тоже из числа приглашенных». Рэп Менаши и бровью не повел, не понял или не расслышал. Валентина тем временем сунула в руки отцу Виктору бокал с мутным желтым напитком, и он осторожно хлебнул. Рэп Менаши привычно отводил глаза от голых рук и ног, мужских и женских, как делал это у себя в Цфате, когда гогочущие иностранные туристы сыпали из экскурсионных автобусов на камни его святого города, гнездилище высокого духа мистиков и каббалистов. 20 лет тому назад он отвернулся от всего этого и никогда об этом не пожалел. Жена его, Гиула, носившая теперь 10-го ребенка, никогда перед ним не обнажалась так бесстыдно, как любая из здесь присутствующих женщин. «Барух ата Адонаи!» — привычно начал он про себя благословение, смысл которого сводился к благодарности Всевышнему, создавшему его евреем. «Может быть, вы сначала закусите?» — предложила Нина. Лев произвел жест руками, обозначающий одновременно испуг, благодарность и отказ. Алик лежал с закрытыми глазами. На матовом черном фоне, на изнанке век, извивались ярко-желто-зеленые нити, образуя ритмичные орнаменты, подвижные и осмысленные. Но Алик, пристально изучивший в свое время древнюю азбуку ковров, все никак не мог уловить основных элементов, из которых складывался этот подвижный узор. «Алик, к тебе пришли!» Нина подняла его голову, провела влажным полотенцем по шее, протерла грудь, потом стянула с него оранжевую простыню, помахала над его плоским голым телом, и Лев Менаши еще раз удивился всеобщему американскому бесстыдству. Похоже, они вообще не понимают, что такое нагота. И он по привычке устремился мыслью к первоисточнику, где впервые было произнесено это слово. Оба были наги и не стыдились. Вторая глава Берешит. Где же находятся эти дети? Отчего они не стыдятся? Они не выглядели порочными. Скорее, они казались невинными. Или мы разучились читать книгу? Или книга написана для других людей, способных ее иначе читать? Нина приподняла колени Алика и соединила их. Но ноги неловко завалились. «Оставь, оставь!» Все еще не открывая глаз и досматривая последний виток орнамента, сказал Алик.